Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
У нас тема сегодня очень такая интересная и животрепещущая. Могут ли привести другие религии к спасению человека? Давайте порассуждаем, и я думаю, нужно разделить религии, мировые религии и секты, да, какие-то. Хотя, с другой стороны, вот с точки зрения христианства и православия, мировые религии для нас действительно какие-то более авторитетные, чем секты, или нет? Для нас же это тоже ошибочное вероучение, так ведь?
Ну, если говорить глобально, то да.
Вот. Понятно, и те секты, которые наносят вред, там, физически, психологически, это одна история. Но если мы говорим про ошибочное вероучение, то нам, по сути, какая разница? Человек занимается каким-нибудь дизайном человека, да, либо какие-нибудь восточные философства они исповедуют.
Ну, достигают ли они цели, главное, спасения?
Да.
Ну, вообще вопрос интересный, и часто он задается многими людьми, в том числе даже и неверующими, не только обязательно православные или какие-то представители других религий на эту тему рассуждают. И мы по этому поводу часто слышим упреки православные, что вот вы православные, такие
узколобые,
потому что у вас очень категорично, вы утверждаете, что кроме православия, вне православия спасения нет. А так не может быть, потому что существует некий плюрализм в мире, суждений, мнений. И православие не составляет в мире большинство, даже численно. Православные даже внутри христианских конфессий, это, можно сказать, где-то 1/6 или даже 1/5 часть вообще в целом всего вот тех круга людей, которые называют себя христианами.
Но
я
вот,
уже
кстати,
не говорю про секты, секты это отдельно.
Христианство на первом месте среди по численности среди мировых религий или нет?
Ну, смотрел я разную статистику, и 60-х годов смотрел, прошлого века, и современную. Выходит, что да, именно христианство, но опять же объединённое.
Потом получается ислам и буддизм.
Ну, сейчас скажу. Ну, ислам точно, да, на втором месте. Ну, наверное, может быть. Хотя индуизм тоже такая достаточно большая группа. Иудаизм это монотеистическая религия, но она не является такой религией большинства.
Да, она национальная религия. Хотя сейчас, знаете...
Хотя нет, они говорят, что спастись в иудаизме может не только еврей. Но это об этом дальше
они
скажем.
Сейчас начали расширять, да, свои, так сказать, горизонты и приглашать уже даже тех, у которых в родстве есть евреи где-то в далеком, да, родстве, все равно уже открыты двери в синагоге для таких людей. Но это вот недавно совсем началось.
Ну, я читал, например, в их источниках, что они считают, что прозелиты тоже могут спастись, но только разница в чем, что еврей, он спасается всеми вот законами, которые у них есть, их достаточно много, 613 заповедей, а у обычного, пришедшего из язычества, там достаточно 7 законов, еще Ноя, потомков Ноя соблюдать, и достаточно для спасения. Ну, меньше, как более, для евреев более категорично по поводу спасения. Хотя можно найти, что, конечно, и национальные нотки в этой религии. Но вот если вернуться, опять же, да, к вопросу спасения. То есть начнем с того, что если бы, например, вот вы меня спросили, может ли спастись человек из другой религии или не может спастись. Вот если бы я ответил, может спастись или не может, мне кажется, нужно было бы сразу закрывать разговор, потому что мы этого не знаем, ни один человек этого не знает. Потому что спасение человека, с одной стороны, это наше поле деятельности, с другой стороны, это прерогатива Бога. Но в конечном итоге решение, суждение будет выносить Бог относительно каждого человека. Поэтому мы не знаем четко, вот возможно ли спасение для представителей других религий. Но порассуждать на эту тему мы можем и, например, какие-то здравые выводы сделать, а уже слушатели сами для себя тоже какие-то выводы сделают, подумают. Вот, например, само спасение, вот мы говорим это слово, если говорить на таком бытовом языке привычном, как люди понимают, что они понимают по спасению, что вот человек умер, душа у него после смерти отправилась в рай. Ну, если человек более продвинутый, православный, он знает, что это не конец существования, а будет впоследствии всеобщее восстановление, воскресение. Мы говорим о преображении мира. Ну вот такое представление. Но если говорить более углубленно, что такое спасение, для представителей многих религий я сейчас обобщу. Вот спасение – это конечная цель наших религиозных усилий. И можно сказать, что это окончательное избавление от зла и от страданий. И также преодоление некой конечности бытия. Вот это, так можно сказать, более глубоко, чем просто попасть в рай. Но опять же, давайте посмотрим, кто говорит о том, что цель религии – это избавление от зла и страданий. Не все религии об этом говорят. Если мы вспомним, ну, вот те религии языческие, политеизм, вот, там вообще было неочевидно, потому что, ну, как правило, все попадали куда-то там, в загробный мир. Этот загробный мир был страшным и ужасным, ну, с некоторым отличием. Вот потом вот вспоминаем скандинавскую мифологию. Но там, в принципе, тоже учение о загробной жизни не разработано глубоко, и там, опять же, все попадают, ну, вместо в Хел, да, там, Хелли, богиня, где тоже мрачно, страшно, но только воины, которые пали на поле битвы, они попадают в небесный город Асгард, и там у них, ну, более-менее хорошая жизнь. Но чем она хорошая? Тем, что они сражаются, калечат друг друга, убивают, и потом воскресают, и готовятся к всеобщей битве, в которой они погибнут. Вот, весь героизм в этом стоит. Ну, естественно, между битвами они пьют вино, вернее, там какой-то напиток, который им валькирии приносят пиво, едят этого кабана вкусного, который воскресает каждое утро. Ну все, вот оно спасение. И то есть, ну, нужно сказать о том, что не во всех религиях, не во всех религиозных течениях вообще спасение, ну, понимается в том ключе, в котором мы понимаем. Дальше. Вот, если мы начнем уже разбираться с мировыми религиями. Ну, например, возьмем иудаизм. Вот, для иудеев учение о спасении у них есть. Вот, хотя они называют это таким термином геула или избавление. Избавление. Избавление от чего? То есть, с одной стороны, это духовное спасение человека, но в том числе и национальное физическое избавление от гнета, ну, каких-то других государств. И также народ воспринимается как единое целое. Также геула – это мессианское освобождение еврейского народа и всего человечества. Но, вот я уже сказал, особенность иудаизма в том, что спасение, цели достижения спасения какие? Это, вернее, даже не цели, а способы достижения спасения. Это соблюдение заповедей, такое дотошное, четкое выполнение вот разных предписаний, постановлений, преданий. И вот благодаря этому, собственно, евреи, ну и личное спасение возможно, но все равно выше, чем личное спасение, это национальное вот это спасение, освобождение и так далее. Вот. Но евреи не воспринимают, например, у них нет учения о первородном грехе, то есть от чего спасение, да, вот, например, учение христианское о спасении, с чего начинается раздел сотериологии? С грехопадения, то есть от чего спасать Бог нас будет. Вот. А в иудаизме, как понимается, от чего спасение мира? От несовершенства. То есть получается, что, ну, мы можем сразу такой вопрос задать. Неужели евреи считают, что Бог сотворил несовершенный мир? Ведь в Библии же написано, ну, в Танахе, написано, что там, в Торе, вернее, написано, что Бог все сотворил, все хорошо, весьма, почему несовершенство? Вот они предполагают, что Бог, ну, специально не доделал, не закончил, а вот евреям, ну, и тем, кто принимает иудаизм, вот это они должны закончить этот мир, улучшить, усовершенствовать. Совершенно другие мотивы, но вот кажется, вроде бы близко, да? Но если пофилософствовать, задуматься глубоко, оказывается, что совершенно другое. То есть мы не можем взять еврея, который в иудейской религии верит, в иудаизм, и его за уши притянуть, сказать, вот, а что он в христианской говорит, как мы спасаемся? Мы спасаемся во Христе Иисусе. Иисус Христос нас спас от чего? От власти греха, дьявола и смерти. И грех откуда у нас, да? Это первородный грех, понимаете? Это именно нравственная порча человеческого рода, которая совершена, исправление этой порчи нашим искупителем И, соответственно, когда вот до сих пор, например, не выпадается полемика современных иудеев с апостолом Павлом, где они, в частности, рассматривают вот это вот высказывание апостола Павла о том, что закон, ну, не имеет силы спасать человека, и только одним именем под солнцем можно спастись, именем Иисуса Христа. То есть они находят там контраргументы, они ссылаются, они там вспоминают полемику древних времен, там Порфирия древнего вспоминают, иудея, который в 3 веке писал против христиан, пытаясь запутать. Вот. И что получается, если мы говорим, вот те вот наши такие религиозные пацифисты, которые говорят, что все религии одинаковы, все религии к Богу, о Боге, и все спасутся обязательно. Но получается, что мы тогда лишаем воли. Если, например, мы правы, да? Существует только рай православный, да? И вот мы берем этих иудеев несчастных и за уши, их в наш православный рай тянем. Вот, что хорошо им будет? Они вообще согласны, вы не спросите? Ну или наоборот, эти же иудеи, да, вот, например, скажут, давайте-ка мы спасем христиан, но вам, христианам, только надо вот от своих заблуждений, ну, которые они считают заблуждениями, отказаться. Мы откажемся ради того, чтобы в иудейский рай попасть. Боже, если говорить, например, об исламе, но тоже мы часто бывает в разговорах с людьми, с неверующими, с незнающими, с интересующимися, говорим, что есть вот такая общая семья монотеистических религий, которые относятся к христианству, ислам, иудаизм, в том числе, что мы все верим
в одного Бога. А еще мы же авраамическая религия.
Авраамическая религия. Да. Кстати, можно увидеть где-то такое вот дерево, в котором, например, там ветви – это христианство, ислам, иудаизм, да, а корни – это вот иудаизм, да, это вот там еще они кого-то вспоминают, Филона Александрийского, еще кого-то, ну, то есть совмещение иудаизма, древнего ветхозаветной религии, с какими-то греческими философами, и вот получается вот такое дерево. Но на самом деле, и если о каких-то вещах говорить, что вот единый Бог там и прочее, может быть, и мы найдем какие-то, ну, параллели, да, например, мусульмане считают исторической личности Иисуса Христа, называют его пророк Иса, вот, но как понимают они, вот у них спасение – это покорность Аллаху, собственно, и даже и ислам, религия – это покорность, и что дает им религия, покорность, да, это спасает человека от грядущего наказания, которое должно быть вынесено грешником на страшном суде. Вот мусульманин должен следовать шариату, то есть это правильный путь. И вот с точки зрения мусульманина, если человек следует шариату, он достигает спасения на том свете. И, вот, например, относительно первородного греха, я про иудеев уже сказал, они его, ну, отрицают, получается, а мусульмане также говорят, они говорят про первородный грех, но они говорят, что он уже прощен Аллахом, поэтому нет необходимости в искуплении. То есть вот основная ключевая идея христианства, она нивелируется, просто устраняется, и, соответственно, получается, что мы, христиане, считаем, что спастись может только через Иисуса Христа, ну, верно так утверждаем. А, например, иудея Иисусу Христу и искуплению никакой роли вообще не придает. То же самое, например, и можно говорить об исламе. Вот поэтому, если, ну, учитывать принцип свободной воли, выходит, что не совсем иудеи, мусульмане бы захотели оказаться в христианском раю, а христиане оказаться в мусульманском или в иудейском раю, потому что мы это все по-разному представляем. Ну, тем более, не дай бог нам оказаться, например, в скандинавском какой-нибудь Асгарде там, или еще хуже, попасть в лапы богини Хели, ну, вообще никакого желания нету. Ну, вот еще вспомним, например, буддизм. Там, в буддизме, есть такая особенность, что если в монотеистических религиях основная роль спасения уделяется Богу, то, например, в буддизме там говорится, что человек собственными силами добивается спасения. Ну, в иудаизме тоже есть такой мотив, да, вот заповеди, исполнение заповедей, но там все-таки Бог присутствует, а здесь сам человек, и нет у него посредников. Ну, только в отличие, например, есть там у них такой вот буддизм Махаяны, там есть учение о бодхисаттвах, о тех, кто, ну, как бы помогает. То есть они помогают, помощники спасения, те, кто сам достиг просветления, они могут, ну, впоследствии помогать. Не уходя сразу там, в нирвану навсегда. Но опять же, что видят спасением буддисты? Они видят, главная цель – это достижение нирваны. устранение всех негативных действий, негативных эмоций, прерывание цикла перерождений. Вот это достигается путем медитации, самосознания, самодисциплины. Но Бога здесь, ну, мы как бы особо не видим роль. Хотя есть там религиозные и символы, и есть религиозные обряды, но это как бы вот на втором плане. Вот, опять же, вот такой вопрос к вам. Хотели бы вы попасть в нирвану вместо христианского Царствия Божия?
Это вопрос. Вопрос со звездочкой, что называется. А вот такой вопрос возникает. Смотрите, вы сказали уже про евреев что-то подобное, про иудеев, но тем не менее, многие религии говорят, что хорошо, как будет Господь судить человека, который не...
заблуждался.
Да, не верил вот конкретно в данную религию, да, и многие отмечают, что, ну, по каким-то, по совести будет судить. А вот про иудеев вы отмечали, что им, значит, нужно 613 заповедей выполнять, а тут человеку всего лишь 7.
И упростили для него, да?
Да, и на самом деле во многих именно так и есть. То есть, да, он как человек хорошо себя вел, ну, нормально, по-человечески, более-менее. А, значит, на службы не ходил, не постился и так далее и тому подобное. Почему так нечестно? Возникает вопрос.
А, то есть одни старались,
да,
спасаться.
Да, и у них больше требований получается
скрипом, да,
к спасению.
А другие вообще ничего не делали, не размышляли.
А у других меньше.
Ну вот в том-то и дело, что вот мы с вами раньше рассуждали о том, что трудно быть правителем, вот, но вообще человеку нереально быть Богом. То есть я думаю, что суждение окончательное выносит Бог относительно жизни каждого человека. Достоин он Царствия Божия, недостоин. Поэтому мы только можем рассуждать и, ну, ответа однозначного дать мы на эти вопросы не можем. Почему так устроен мир, а не по-другому? Почему кто-то родился муравьем, другой человеком? То есть, если мы начнем об этом рассуждать, мы все равно упремся в какую-то стену. Вот любой такой вопрос, ну, провокационный, потому что есть тупик. Можно найти, конечно, ответ, можно порассуждать, но все равно каждый из нас делает выбор на основании своих собственных предпочтений. Вот то, что нам ближе, то, что мы усвоили, то, что мы приняли, или во что мы уверовали, вот для нас это и будет самым главным. Для нас, для христиан, это наше учение о спасении, это учение о воскресении Иисуса Христа из мертвых, о всеобщем восстановлении, учение о Божине, о Царстве Божьем, о переустройстве мира совершенно. Вот войдут ли в него люди... некрещенные, неверующие. Ну, вспоминаем мы Яна Дамаскина, который осуждал, например, на тему, смогут ли последователи пророка Мухаммеда спастись. Ну, там вот такое было сравнение, что, например, опять же, да, вот что-то подобное, то, что мы с вами говорили, ну, что не захочется в наш рай. Ну, где-то в преддверии, да, где-то может быть, например, находиться человек, потому что он, ну, он не стал христианином. Мы же читаем, что если кто уверует и крестит, тот спасен будет. Кто не уверует и не крестит, тот осужден будет. Вот поэтому именно полное спасение, да, это, конечно, прерогатива тех, кто к этому стремится, тем, кто это сделал правильный выбор, и по этому выбору живет, строит свою жизнь, идет. Вот что касается других людей, тут, наверное, вопрос даже другой. Не достижение ими спасения, потому что, ну, понятно, что, например, может человек сесть в какую-то лодку и его волнами куда-то принести в нужном направлении, да, в нужном прибить к какому-то берегу, острову, и вот человек попал, да, вот в число избранных, хотя он ничего для этого не делал. Но мы все равно, исходя из христианского учения, спасение – это активный такой вот путь, когда мы стремимся, мы ищем. То есть вот нам для этого все даны возможности.
А вот как раз
разум, силы.
Давайте поговорим про тех, кому не даны возможности. То есть вот, например, про нас с вами, да, можно сказать, взрослые люди, огромное количество информации, задаешься вопросом, изучаешь информацию и в твоих силах прийти к верной религии. А что говорить, ну вот про эти самые пресловутые африканские племена?
Это много христиан, кстати, православных.
Сейчас, да.
И мучеников.
Сейчас, да. Сейчас, конечно же, ведутся миссии, да, различные миссионеры ездят, но не везде. То есть все-таки, да, в современном мире их мало, там лет 50 назад их было еще больше, стоп, понятно, еще больше, но тем не менее даже сейчас есть какие-то вот эти вот островки племенов,
замкнутые,
и которые действительно...
Культурные отношения тоже.
Да, и у них никакого ни прогресса, ни цивилизации, ни интернета.
А вот потому что христианство не приняли.
А они даже, понимаете, вот мы тут недавно ко мне в гости, наверное, наши слушатели помнят, приходила ученый, православный ученый, и вот она рассказывала такую интересную вещь, что когда в Библии говорится про весь мир, например, да, то это речь идет про мир, вот известный на тот момент иудеям непосредственно. Потому что дальше, за пределы, они просто не знают. И вот то, что для них, это весь мир. И действительно, и ведь в то же время, ну, наверное, были какие-то другие племена.
Еще Колумб Америку не открыл.
Не открыл. А они же там жили уже, эти индейцы.
Ну да.
И как тогда им?
Они... Ну и с китайцами мало было таких.
У них нет шансов узнать даже. То есть, если про нас можно говорить, ты знал, но не захотел, то они даже и не знали.
Ну, здесь, конечно, я думаю, что принцип справедливости, он всеобщий, он для всех, и поэтому какой-то учет того, что возможности, были возможности, не было возможности, он будет. Но вот опять же, если продолжить, да, вот эту мысль, которую я прерывал, что возможно ли спасение для всех, да, для всех религий в том числе, я думаю, что там речь не о спасении идет, а о прощении. Ну, то есть и мы, христиане, хотим, да, чтобы нам Господь простил наши грехи.
Конечно, хотим.
Вот, и наши заблуждения, и даже вот то, что мы, вот то, что мы идем по правильному пути, ну, христианской вере, я имею в виду, мы идем по правильному пути, опять же, не делает нас автоматически спасенными, потому что тут еще возникает еще несколько вопросов, а правильно мы ли идем, а так ли мы идем, то ли мы делаем, не отступаемся ли мы. Вот, может, мы вообще не идем, а думаем, что мы идем по этому пути. То есть у нас вот как раз рецепция, она на эту тему. А человек, который живет вне православной культуры, вне какой-то информации, связанной с религиозной верой христианской, конечно, он, у него такой рецепции нет. Но для них, опять же, есть общий принцип по закону совести. Ну, есть вот по законам веры, да, или по законам совести, нравственности, которая общая, всеобщая для людей, вот, я думаю, что нельзя отрицать возможности быть прощенными, ну, может быть, и спасенными для людей, которые, ну, не являются в силу той или иной причины православными. Ну, может быть, причины именно объективные, потому что бывают еще субъективные причины, когда человек все мог, все слышал, но он все отрицал, негативно к любой информации относился, осмеивал, высмеивал и до конца жизни не покаялся, христианство не принял, то, конечно, здесь совсем, совсем другой вопрос. Поэтому здесь, как бы я сказал, те, кто нас слышит, слушает, все-таки мы как, ну, православные люди, как православный священник, я бы, наверное, хотел там такой совет дать, что все-таки искать веру, потому что все-таки это дает и радость, счастье в жизни. И Господь говорит, если кто верует в Христа, тот спасен будет. Идти по этому христианскому православному пути. Ну, так, такие возможности есть. А кто нас не слышит, ну вот, конечно, их будет уже потом судить Бог сам. А как Он их будет судить, мы не знаем. Но я предполагаю, да, я допускаю, что возможность быть прощенному у любого человека, потому что мы же все творения Божьи, мы все сыны Божьи. И, ну, не все, например, на земле негодяи, не все злодеи, не все убийцы. Есть люди, которые живут по закону совести и делают добрые дела, и даже, ну, как бы сказать, ну, вне христианства, но они христиане по своему образу мысли, по образу
да,
жизни.
Да, кстати, на удивление, люди такой советской закалки, да, да, они не верят в Бога, но при этом очень многие принципы и то, как они живут, многие христиане могут им позавидовать.
Ну, кстати, многие из вот этих поколений, они оказались готовыми к принятию христианства.
Но некоторых, к сожалению, и нет.
Ну, некоторых, к сожалению, нет, но вот у меня много прихожан и помощников, которые именно вышли из этого времени, когда был такой тотальный атеизм, они ничего не знали о Боге, но вот именно сохранив какие-то нравственные, такие вот целомудренные качества, они впоследствии очень легко приняли христианство.
Я просто хочу сказать, что даже вот человек атеист, да, все равно, вот живя по законам советского времени, он знает, что там, например, изменять плохо, разрушать семью плохо, детям надо помогать, старшим надо помогать, уступать место, много работать, трудиться, не лениться. Ведь действительно замечательное правило.
Но об этом говорили, кстати, еще в одно время христианские мыслители, проповедники, что вот именно христианская культура, которая была, ну вот традиция, она была прервана потом после революции, вот именно вот эти поколения советских людей, они еще воспитывались там своими родителями, бабушками, да, а потом это все потихонечку, и восстановить это очень трудно,
да, конечно.
Потому что уклад разрушен, традиции уничтожены, и вот опять вот по крупицам создать, тем более мы же не живем в каком-то вакууме, мир ну, по-своему развивается, у него есть какая-то своя динамика, устремления, какие-то свои философии новые, которые появляются. Человек в этом во всем живет, проникается, и даже если он принимает христианство, православие, ему очень трудно этот уклад, к этому укладу самому вернуться, и тем более его создать у себя, в своей семье. Хотя, вот когда мы с вами не говорили еще о инославных, немножко, да, вот так эту тему... В двух словах, например, могут ли спастись другие религии, могут ли спастись другие конфессии, например, христианские. Здесь вот тоже вот сразу вспоминается, мне на ум приходит высказывание Филарета Дроздова, митрополита, свидетеля, которому тоже задавали такой вопрос, могут ли католики спастись. Такой вот у него был ответ, что я не знаю, могут ли католики спастись, но вот если я стану католиком и изменю православие, вот я не смогу спастись. Почему не смогу? Потому что я изменил православие, потому что я исказил православие. А возможно ли католикам спастись, это уже, конечно, дело решать уже не нам, это Господь решает. Хотя, вот если, например, брать полемику православия и католицизма, это взаимное обвинение в ереси, в расколе, в самых страшных грехах, по которым спастись невозможно. Все равно вот человек мудрый, он так говорит, что надо все равно избирательно к этому относиться. И вот тот же вспоминаю одну свою прихожанку, которая, у нее опыт религиозной жизни первый был в протестантской общине. И вот она до сих пор, она приняла православие под влиянием мужа своего. Но она вспоминает, например, с таким трепетом, это протестантская дисциплина у протестантов, насколько в их общине все так четко, это вот трезвение. То есть никто не пьет, полный запрет там на любые алкогольные напитки. Потом полный отказ сожительствовать с противоположным полом до брака, целомудрие, чистота. Вот небольшая община, буквально ну, в каком-то небольшом городе областном. И там вот эта община, несмотря на то, что уклад общества другой, она создала такой внутренний уклад внутри себя, вот, где четко каждый там соблюдает все такие вот, ну, нравственные нормы, достаточно высокие. Кто-то заболел, там сразу собираются деньги, что-то произошло там у кого-то, сразу оказывается помощь. Вот она это все вспоминает с таким, с позитивным, хотя, когда мы говорим, например, о протестантизме, мы сразу начинаем с чего там, заблуждений, вот, то, что у них, они от этого отказались, у них юридическая теория искупления, что они уверены, что они уже спаслись, спасенные, что, ну, и масса других вещей, которые отличают их от нас. И часто бывают полемики, ну, как может протестант спастись, например, мы утверждаем. Ну, вот, и опять же, ну, видим примеры христианской жизни даже не только среди православных, но и среди инославных церквей. Поэтому вопрос, конечно, очень сложный, но я думаю, что вот надо услышать своим внутренним ухом святителя Филарета Дроздова и держаться православия.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, спасибо, дорогие радиослушатели, спасибо, Анна.